начинаем второй семестр свободного университета, как я уже говорил, с одного лектора. Прошу любить и жаловать. Мы прогресс.
Эта тема, которая заявлена в гражданской активности современной России, она, конечно, настолько дискуссионная, что сказать по ней есть много у кого что. И это, на мой взгляд, очень хорошо, поскольку научное знание в социологии, оно такое очень относительное. И в частности, если брать именно события последнего года, да, те опросы, которые на этот счет были, они дают нам какую-то, конечно, картинку, но интерпретации этой картинки бесконечное множество, и они подчас очень противоположны. И то же самое касается вообще в целом активности в России, если там брать последние десятилетия, несколько последних лет, поскольку можно встретить совершенно противоположные оценки, что она растет, и что она падает, и то, что у нас нет гражданского общества, и то, что оно у нас зарождается, ну, в общем, все, что угодно можно говорить по этому поводу. Поэтому я сразу оговорюсь, что я просто представляю свою точку зрения, да, которая и на мой тоже взгляд достаточно дискуссионна. И два слова сначала о терминах, чтобы было понятно, о чем речь, поскольку понятно, что очень по-разному понимают гражданскую активность, понятие гражданское вообще и политическое и все прочее. Я буду говорить о гражданской активности в самом широком смысле слова, включая туда и общественную, и политическую, и волонтерство. То есть все, что разделяется как гражданское, например, от общественного, да, это тоже от политического, это тоже имеет право на существование, такой подход. Но вот в данном случае я буду говорить очень широко. Да, значит, и еще есть, что касается терминологии, одна очень проблематичная тема, которая часто тоже встречается в дискуссиях вокруг этого, да, это как вокруг этой темы, как понимать, вообще говоря, государство, общество и те структуры общественные, которые существуют. Поскольку есть, да, три, скажем так, магистральных подхода, да, когда государство понимает так же, как общество, то есть фактически отождествляет эти два явления. Ну, то есть это во многом классический такой подход, но который, наверное, сейчас достаточно редко встречается, и больше к нему склонны наши чиновники, скажем так, да, заинтересованы в том, чтобы их воспринимали как часть. Государство как координирующая структура, то есть исключительно внешняя такая техническая роль государства, и государство как источника порядка и стабильности. Но я хочу просто заранее это обозначить, поскольку дальше, когда мы будем говорить о возможных изменениях и о роли гражданской активности в этом, все будет сильно зависеть от того, как понимать вот эти вот явления, да? Государство, общество и гражданское общество. Андрей, давай следующий. Два слова о масштабах активности. Почему я говорю про обочину, да, название своей темы? Поскольку существуют очень разные оценки, что из себя представляет сейчас гражданская активность. И, опять же, очень много зависит от того, как ее оценивать и как ее понимать. Если говорить о московской мобилизации последнего года, то, так, по большому счету, несмотря на ее массовость, она составляла 1% от населения. Если говорить о социальных движениях, которые никуда не девались, по большому счету, то есть, наверное, некоторых из вас слышали, о некоторых из них. Ну, например, если вспомнить движение против монетизации льгот 2005 года, или там экологические движения, которые возникают в разных регионах время от времени, или там какие-то инициативные группы, которые по конкретным вопросам протестуют, это, опять же, получится где-то 1-2% от населения. И здесь важно что подчеркнуть, что, например, митинг в Калининграде, там 2007-2008 год примерно это было, который собрал 10 тысяч человек, это те же самые по численности цифры, что и митинги в Москве. То есть это впечатлило московскую мобилизацию так сильно, поскольку ну, Москва – мегаполис, да, если исключать Московскую область, то понятно, что масштабы населения еще получаются существеннее. А уж не говоря о том, что митинг в каком-нибудь райцентре, который 500 человек собрал, да, это еще больше, чем 1% населения. Значит, гражданская активность, если ее понимать еще шире, да, не как массовые мероприятия уличные, то там стоит говорить о 5-6%. Ну, опять же, это очень сильно зависит от того, как понимать, но если исключать хотя бы такие очевидные формы, которые, на мой взгляд, лично не являются гражданской активностью, например, благотворительность по отношению к знакомым, когда там люди собирают, не знаю, человеку, у которого кто-то заболел в семье, там, в трудовом коллективе деньги, да, вот некоторые это тоже относятся к гражданской активности, но, на мой взгляд, все-таки это нужно исключать, то тогда получается где-нибудь 5-6%, то есть это включая неправительственные организации, типа Гринписа, да, где люди как волонтерами работают, так и, например, просто платят членские взносы. Если включать участие там, в тушении пожаров, да, и вот прочих разнообразных формах, то реалистичнее всего, на мой взгляд, говорить о 5-6%. Вот. Хотя здесь, конечно, есть очень интересная проблема мотивации участия в какой-либо активности, потому что понятие гражданской подразумевает все-таки под собой осознание себя как члена общества, который делает что-то в интересах общества. Ну, допустим, вот в таком простом достаточно определении. А не потому, что вот это мой знакомый, я ему помог, потому что он все-таки мой знакомый, и потом я ему тоже помогу, то есть и он мне поможет, когда мне плохо будет. То есть это выход за круг своих ближайших знакомых, родственников, друзей, коллег, и тогда можно говорить о переходе ну, в некое другое состояние. Да? И вот именно эти цифры, при том, что ну, у многих, кто интересуется этой темой, кажется, что произошел какой-то небывалый подъем, они говорят о том, что на самом деле все то, что происходит, оно в масштабах общества, да, является явлением отнюдь магистральным каким-то. Это не значит, что нет значимости этих событий. Просто нужно понимать, почему, например, массовые опросы дают какие-то совершенно неожиданные результаты. Да? То есть рейтинг Путина там, или рейтинг других политиков, или доверие к власти, они там как-то по каким-то совершенно самостоятельным кривым графиком движутся от всех вот этих протестов. И связаны они совсем с какими-то другими событиями, как правило, и очень сильно зависит от того, какие события были показаны по телевидению в ближайшее время, то есть во время предшествовавшие опросы, какие там события, может быть, еще произошли в общественной жизни, ну не знаю, там рост цен там внезапный или еще что-то, а совсем не вот какие-то уличные мероприятия. Просто потому что, или там, да, ну, почему самым популярным лидером там оказывается из лидеров гражданского протеста, который вот, опять же, в основном, как московский понимается, последних лет, там, Ксения Собчак, да, просто потому что это человек, которого знают благодаря телевидению относительно большое количество российского населения. А не потому, что она играет какую-то особую роль или еще что-то, а просто всех не знают, потому что их нет в телевизоре. Давай следующий. Ну и вот для иллюстрации этого один из опросов, которых проводится великое множество, то есть, как правило, по одной и той же схеме, когда задается определенный вопрос, да, который, кстати, очень сильно может зависеть, точнее, распределение ответов у него от того, как именно он был сформулирован или какие вопросы стояли до него. Но я вот выбрала, на мой взгляд, относительно нейтральный вопрос, который задавался Левада-центром населению всему, да, в августе прошлого года. И здесь что важно, то есть у нас есть ну, людей как в той или иной степени, скажем, в вовлеченный в гражданскую активность, ощущение, что определенные стереотипы по поводу власти, да, которые, как нам кажется, разделяют большинство населения. То есть, по идее, нам кажется, эти вещи очевидными. Но мы, например, видим, что, несмотря на то, что есть определенное снижение, то есть есть устойчивое такое, сейчас, избранные, да, образованные, знающие специалисты, да, вот есть определенный рост небольшой позитивного отношения к властям, скажем так, да, и при этом достаточно устойчивый рост негативного отношения. То есть люди, озабочены только своими привилегиями, доходами, да, и для этих людей главная власть. Да, вот, казалось бы, в общем-то, эти утверждения должны быть просто массово распространенными. Тем не менее, мы видим, что к августу 2012 года шел устойчивое падение людей, которые разделяют эти взгляды. Если, например, мы бы посмотрели более такое подробное дробление вот за год, да, с декабря 2011, например, по осень 2012, мы бы увидели, что колебания отношения к власти, они вот в более краткосрочной перспективе тоже были. Но они были во многом связаны с выборами и с тем, что, опять же, велась или не велась какая-то специальная кампания политическая в телевизоре на этот счет. То есть перед выборами рейтинги целенаправленно поднимались, и, надо сказать, пиарщикам кремлевским это успешно удается. Перед президентскими, перед парламентскими шел рост доверия к власти. После них шло падение доверия к власти. Во-первых, поскольку люди как-то склонны достаточно сильно ожидать немедленных изменений, немедленных улучшений выполнения обещаний, которые даются в предвыборный период, и, конечно, не там, допустим, ни в апреле, ни в мае никакого улучшения здравоохранения для пенсионеров не наступило, или там еще каких-то там социальных льгот дополнительных не появилось, и идет падение рейтинга. Но важно то, что вот эти все колебания, да, они идут вокруг именно каких-то социальных кампаний, да, которые проводятся через средства массовой информации. И что интересно, в общем-то, массовые протесты, которые были в Москве и других городах, они используются скорее как раз для мобилизации населения, чтобы подчеркнуть, что у нас есть определенные опасности в стране, что нам нужно мобилизоваться на поддержку Путина, иначе вот есть люди, которые нам несут нестабильность и так далее. То есть можно сказать, что эффект, да, выигрыш определенный есть не только у гражданского общества от этих протестов, но и у населения, точнее, у властей, поскольку они могут, имеют ресурсы для того, чтобы это переиграть в своих интересах. Следующий. Да, что тут важно в связи все-таки с событиями, с теми событиями, которые были в Москве и в других городах? Я, к сожалению, не очень много знаю о других городах. И по московским протестам, опять же, опросы определенные проводились и по составу участников, и по мотивации участия, но они все достаточно нерепрезентативные и поверхностные. Но это и спецификой обусловлено, да, этих мероприятий, поскольку нет возможности сделать какую-то выборку репрезентативную. Да, общий состав неизвестен, он только определяется усилиями социологов. И тем, что ситуация уличных интервью, и при том в ходе каких-то событий, да, она очень ограничивает возможности. Но тем не менее, то есть есть какие-то результаты этих опросов, они интерпретируются просто очень по-разному разными людьми. Но что здесь важно? Вот обычно противопоставляют болотную и поклонную, да, митинги в поддержку Путина и митинги за честные выборы. Но при этом, несмотря на действительно существенную, безусловно, разницу не только в посыле, да, но и в составе участников, есть и одновременно родство. То есть, если не брать тех людей, которые на условно-поклонную приходили по разнарядке, то есть которые не испытывали никакого действительно желания прийти, или под давлением, или за какие-то деньги, да, какая-то часть, безусловно, да, таких была, но там была немаленькая часть тех, кто пришел сознательно, или во всяком случае, ну, давление сопровождалось и с личным желанием участвовать. И надо сказать, что среди этих людей было немало тех, кто так же, как и участники Болотной, хотели бы влиять на происходящее в стране. Просто они его видят по-другому. И то, что путинская, ну, скажем так, по крайней мере, имидж такой путинской эпохи обеспечила определенную стабильность, для них важнее, чем какие-либо перемены, которые обещают участники протестных движений. И это их выбор вполне сознательный, и он намного более рациональный, скажем так, чем многие другие мотивы и многие другие декларации, которые мы видим и с той, и с другой стороны. То есть не оранжевая угроза, как может быть она сформулирована лидерами Поклонной, как действительно угроза какого-то переворота, а просто опасение потерять экономическую стабильность. Это раз. Во-вторых, сущностная разница есть в том, между Болотной и Поклонной, в том, как люди видят роль лидерства, да, то есть Поклонная, безусловно, предполагает, что есть вожди, есть лидеры общественного мнения, которые формулируют повестку дня, которые оглашают идеологию, которые ведут себя как традиционные лидеры, которые стоят на трибуне и всем внимают, скажем так. Но при этом, тем не менее, среди них есть запрос тоже на участие в политике. То есть на то, что мы, да, мы так видим политику, но мы готовы выйти и поддержать. И все-таки выйти на улицу – это достаточно, ну, такой серьезный политический шаг, если брать нашу современную российскую ситуацию. И на Болотной, если говорить об отличии, да, ситуация была противоположная в том, как люди видели возможный протест. Можно сказать, что вот если рассматривать пространство вот тех митингов и шествий, которые были в Москве, это своего рода проекция интернета на реальное пространство. То есть очень важно, что лидеры и трибуны, которые там имели место быть, они играли роль только для какой-то части людей. Безусловно, в интернете есть какая-то часть потребителей, условно говоря, да, которые также ориентируются исключительно на лидеров общественного мнения, которые мыслят в тех же категориях, что есть набор вождей, набор каких-то значимых фигур, и нужно просто определиться, сделать какой-то выбор и стать сторонником той или иной фигуры. Даже, как правило, не партия, а именно фигура, таково наше политическое мышление российское. Но там, при этом в социальных сетях, в интернете достаточно большой сегмент людей, которые считают, по крайней мере, что они в значительной степени сами определяют политическую повестку, которая строена именно в горизонтальной сети. И вот очень хорошо было видно, что митинги, шествия делились на две условные части. То есть это приверженцы трибуны, которые собирались вокруг трибуны, да, ну, часть какая там была, это трудно сказать, поскольку это и по-разному было, и достаточно большая масса людей, которые оставались достаточно далеко, происходящее их мало интересовало, они ориентировались на какой-то, то есть они приходили со своими лозунгами, со своими плакатиками или с какими-то другими креативными способами выражения своего мнения. И они ориентировались, соответственно, на не на трибуну, а просто на других людей, которые пришли. И плюс отчасти, может быть, на свое ближайшее окружение, когда они встречали каких-то своих знакомых или ходили группками небольшими. То есть это примерно так же, как устроены социальные сети, то есть человек вышел, себя каким-то образом проявил, и он обращается к другим участникам этих сетей и к другим просто посетителям, допустим, интернета. И третья составляющая – это политические организации, которые, опять же, разделились на две части. Часть из них была четко ориентирована на трибуну и на пиар. Такие организации или движения стремились, во-первых, продвинуть как можно больше своих представителей на сцену, во-вторых, сконцентрироваться вместе со своими флагами, атрибутикой рядом с трибуной, чтобы попасть в объектив. И другая часть, которая ориентировалась просто на участников митинга, не на СМИ, не на трибуну, и которая даже пространственно размещалась достаточно далеко от трибуны, чтобы иметь возможность донести свою точку зрения. Вплоть до организации альтернативных митингов, когда люди с мегафоном выступали сами, предоставляли другим возможность выступить. И чаще всего вот эта вот самостоятельная часть, она тяготела к левому спектру. Следующий. Да, я не сказала, да, вернись на секундочку, последний тезис не сказала, да. Значит, да, важность действительно интернета, про которую, наверное, очень много и так уже сказано, еще в том, что именно интернет дал некое публичное пространство, которое необходимо для того, чтобы вообще существовало политическое. Ну, именно интернет его нынешнем существовании, да. То есть, чтобы определить себя как-то, чтобы вообще что-то происходило в политике, нужно, чтобы была возможность для дискуссии, как минимум. И политика как симулякр – это уже немножко другая тема. Это как раз отчасти об отношении к трибунам и к тому, как все происходило на митингах, но также о том, как воспринимается сейчас политическое и почему так много людей, которые участвовали в принципе в политических протестах, московских и других, отрицают то, что они занимаются политикой. Наверное, многие обратили внимание, что появился именно не так давно вот этот термин «гражданские активисты». Да? То есть вот попытка себя каким-то образом отгородить от политики, она достаточно очевидна, поскольку и понятна, поскольку политика воспринимается большинством населения как грязное дело. Да, то есть при этом есть же потребность коммуницировать с другими людьми. Вот, допустим, мы понимаем, что это не грязное дело, да, но чтобы объяснить другим людям, что мы занимаемся чем-то хорошим, нужен новый язык. Люди начинают пытаться дистанцироваться от любых политических терминов. Из-за этого возникают и другие термины, и определенные идентичности, вот типа там гражданский протест. И какие-то самоназвания, да, типа белолеточников или там за честные выборы. И здесь при этом никуда не девается сама по себе политика, вот что важно. Поскольку, во-первых, отчасти борьба определенных социальных групп, она никуда не девалась. Да, то есть это противостояние было, но оно выведено за вот эти вот рамки большой политики, так называемой. То есть, по большому счету, вот, люди отграничивают то, что происходит наверху, называют это политикой, это ассоциируется у них с какой-то корыстной борьбой, да, каких-то определенных фигур за свое место в этом политическом пространстве. Какими-то дрязгами, да, то, чем занимаются сами люди, какие-то общественные, политические, гражданские активисты, они пытаются подчеркнуть, что это принципиально другая политика. И либо они называют это вот политикой, подчеркивают, что это другое, да, либо они называют это разными другими словами вынужден. И здесь вот пример совершенно другого, в каком-то смысле противоположного московским событиям движения в Сасово, в Сасовском районе, точнее, Рязанской области. Про него я могу, если кому-то будет интересно, рассказать подробнее. Это было экологическое движение 2007-2008 года, когда жители этого района объединились против строительства химического завода в одном из сел. И они проводили достаточно массовые митинги, то есть вот где-то 500-700 человек было, пару митингов. Если пересчитывать на район, на население района, и еще и с учетом того, что там процентов 30-40, если не больше, составляют совсем уже пожилые пенсионеры, да, то это получится процентов 5 от населения дееспособного. То есть это гораздо больше, по большому счету, чем в Москве. И эти жители, они смогли провести референдум, что большая редкость за последние 15 лет в нашей стране. Они смогли, причем между делом, в ходе выборов сменить главу района. Они добились того, что предприятие в конце концов не было построено, и что теперь до сих пор, вот хотя прошло 5 лет, местные власти и даже областные власти очень опасаются мобилизации. И, например, вот перед выборами звонили и аккуратно у них спрашивали, ну, активистов, которые с тех времен остались, не собираются ли они кого-то выдвигать на выборах, как-то в них участвовать. То есть у них осталось ощущение, что это очень мощная политическая сила. При этом они категорически отрицают, что они какой-либо политикой занимались. То есть, хотя это традиционная совершенно политика, ну, естественно, на районном уровне, да, но не вся же политика на федеральном уровне делается. Вот, то есть, в том числе и потому, что, ну, люди неангажированные, да, они понимают, что чтобы взаимодействовать с населением, ну, никак не нужно, чтобы они ассоциировались с теми политиками, да, которых видит население по телевизору. Давай.
Ну, а честные выборы — это
вопросы у нас
потом. Вот, давайте, да, потом. Вот как раз про честный выбор, да? Вот, мы очень к ним подошли. Честные выборы действительно стали объединяющей темой. Хотя очень было много, ну, вот для московских протестов, хотя вот, например, когда я спрашивала сасовских активистов, вообще для них это как-то все-таки актуально или нет в какой-то мере, они оказалось, что это все вот оттуда из деревни воспринимается совершенно как что-то неактуальное. При этом, ну, на вопрос, были ли у них фальсификации по поводу «Единой России», то есть люди там реально тоже были включены в избирательные комиссии и так далее на уровне сел, они говорили, что у них нет никакого смысла фальсифицировать, потому что пенсионеры, благодаря «Единой России», это самая благополучная часть сельского населения. Вот, они получают эту пенсию там 8-10 тысяч, это существенно выше, чем зарплата. Поэтому, в общем-то, ну, какая-то часть голосует за КПРФ, вот, но, в общем-то, поддержка «Единой России» существенная очень. И, значит, но тем не менее, вот очень много было разговоров, что, собственно, стояло за тематикой честных выборов, которая была центральной для митингов в Москве. То есть там, кроме честных выборов, понятно, были антикоррупционные лозунги, да, лозунги против Путина. Ну вот, наверное, три таких самых известных, самых популярных темы. Ну, по большому счету, да, все-таки ведь на московские протесты вышли люди, которые политически не слишком ангажированы. То есть у нас, если брать вот реальных людей, как-то вовлеченных в политику, их не слишком много даже в масштабах Москвы. Да? Соответственно, люди пошли потому, ну, на мой субъективный взгляд, что все-таки вот тема выборов, она достаточно понятная. То есть есть очень немного вещей, которые, ну, устоялись в сознании. Да? То есть, например, идея о том, что в стране должна быть демократия. Она более-менее, ну, эта идея более-менее консенсус. Да? Что основой которой является выбор. То есть, и дальше вопрос в том, уже в каких-то частностях, да, вот в том, почему это не работает, в том, как это не работает, но нужны были относительно, скажем, общепринятые понятные вещи по поводу происходящего, да, не какие-то относительные нюансы для населения, что там у нас лучше, там парламентская или президентская там, демократия или что, должно быть основой, а именно вот какая-то относительно простая мысль. И во-вторых, конечно, ну, ощущение, что эта демократия не работает, и опять же общеизвестная вещь, что признаком этого наиболее явным была вот эта вот перестановка, да, Путин-Медведев. То есть вот те надежды, которые обычно связаны у людей с приходом новой значимой политической фигуры, они для людей не имели под собой никакой почвы. То есть несет новую политическую фигуру или не несет реальных обновлений, это никогда не известно. Но все-таки в сознании людей есть потребность в какой-то надежде, что с каждым новым человеком, да, с изменениями будет лучше. Тут они этого оказались лишены. И в-третьих, интернет дал возможность, опять же, сделать фальсификации предметов публичных дискуссий. То есть люди очень разную информацию потребляли из интернета в зависимости от того, у кого, опять же, какие предпочтения. Да? Ну, для кого-то, например, были убедительными, единственно, может быть, убедительными подсчеты того, как в течение дня менялось отношение проголосовавших за разные партии. То есть по логике вещей, если там, например, 40% голосуют за Единую Россию, да, там 20% за КПРФ, люди должны равномерно приходить на участок, да, и голосовать в течение дня, значит, с одним и тем же графиком примерно. Число проголосовавших должно расти. Ну вот, поскольку эти сейчас данные отражаются, их можно получить легко, да, математики какие-то не поленились и сделали расчеты, показали картинки. Да,
в одной пропорции.
Да, как менялось то, что голосование сначала шло там более слабо за Единой Россией, вдруг под конец дня, значит, повалили на участке массового порядка сторонники Единой России. Ну, то есть в данном случае я говорю о том, что вот для кого-то только такие вещи могут быть убедительные, не голословные какие-то утверждения. Для кого-то может быть видео, когда там наблюдатели там выгоняют, да, с применением насилия, то есть для людей более эмоционально ориентированных. Плюс достаточно большое влияние вот кругов, да, своих людей, которые так или иначе столкнулись с фальсификациями. У нас же как, ну, люди гораздо больше доверяют людям, которых они знают, да, или хотя бы которых знают и знакомы. И получалось, что это не какие-то непонятные, никому неизвестные люди, там, да, а когда вот люди пишут, вот моя там, например, собственная подруга, да, работала наблюдателем, с ней было то-то, да, и это читают еще там пару сотен человек, которые в друзьях там у этого человека, то есть эта информация, она становится сразу намного более достоверной для человека, чем информация из абстрактного источника. Ну и дискуссии, которые вокруг этого начались, они, безусловно, тоже сыграли, ну, дали возможность выхода к какому-то накопившемуся недовольству. Да, но тем не менее были еще ряд факторов, и по составу, который пронаблюдали социологи на вот этих массовых митингах, можно сказать несколько таких, опять же, во многом, ну, очень общих вещей по поводу того, почему люди пришли и кто они были. Вот один из немногих моментов, связанных с составом, который зафиксировали все, это то, что люди были более образованные, чем в среднем, среди участников митингов. Состав по возрасту, там, полу, занятости, он сильно менялся от митинга к митингу, во-первых, и, во-вторых, его очень трудно фиксировать. Да? Например, по поводу занятости непонятно, ну, как классифицировать, кого сейчас, ну, настолько много разных разновидностей существует, да, что свести их к каким-то относительно небольшим группам, ну, то есть небольшому количеству групп очень сложно. Но вот то, что уровень высшего образования был порядка 70%, если не выше, среди участников, это фиксировали все. При том, что, ну, в среднем по России он где-то 24%, ну, среди жителей Москвы, наверное, повыше и области, но тем не менее, то есть это не может быть уже никакой случайной погрешностью. Ну, потом люди, конечно, говорили о каких-то проблемах, которые, скажем, привели их на митинг, не только о честных выборах как таковых, поскольку, ну, это было, ну, опять же, некое общее место, да, но о каких-то проблемах, которых они сталкивались в своей жизни. То есть, по большому счету, для активизации, как правило, все-таки нужно, ну, для активизации подавляющего большинства людей не абстрактные какие-то идеи, а связь вот личных проблем, да, с тем, что происходит. И самые разные были высказывания. И то, что, например, человек работает там в бизнесе, и он поставлен в очень узкие рамки, да, в его возможностях. То, что человек там работает в школе или там, допустим, в медицинском учреждении, и его замучила бюрократия, необходимость огромного количества отчетов постоянно, бессмысленных. Да? И то, что, допустим, у него там течет какая-то труба, он не может добиться там от местной власти и от управляющей компании, чтобы его починили. То есть вот эти вот, вот это вот ощущение, что система не работает, да, что или она работает как-то совершенно абсурдно, неэффективно и в интересах тех, кто находится у власти, оно часто проистекает из конкретных жизненных ситуаций, которые как раз потом уже выводились на такое вот более абстрактное недовольство. Ну, про то, что отсутствие надежды, да, я говорила. И еще одно пронаблюдавшееся большинство социологов явление, это то, что было так, ну, я бы вот их назвала новыми активными, было большое количество людей с особой жизненной позицией. Да? То есть что, например, принципиально отличало от болотной. Там было много людей, занятых в таких сферах занятости, да, типа, ну, таких более традиционных, выстроенных иерархически. Да. То есть на самом деле школы выстроены достаточно иерархично, у нас образовательная сфера, но, ну, там, промышленные предприятия, сферы ЖКХ, да, они не только не могли отказаться от участия, ну, часть из них, да, из-за давления, ну, и там различные, да, госучреждения, но также и то, как в какую именно сферу занятости они встроены, также сильно влияло на само мышление. То есть идея о том, что люди могут сами что-то решать, да, она отсутствовала, скажем, во многом на Болотной. И также ярко она присутствовала, то есть на Поклонной, да, также ярко она присутствовала на Болотной. То есть много самозанятых там было, так называемых, много тех, кто работали в каких-то творческих сферах, в сфере образования, но уже вузовской. И, ну, то есть самые разные варианты, айтишники, собственно говоря, да, люди, которые в бизнесе работают. То есть там, где нужна активность, нужно самостоятельное принятие решений. Следующий. Что еще было очень заметно на московских протестах, что люди находились отчасти в поиске какой-то, ну, в поиске политических сил, скажем, которые могут быть их выразителями в той или иной мере. То есть интерес к тому, кто пришел на массовые митинги, какие там политические деятели пришли, к тому, кто какие листовки раздает, он был принципиально иным. То есть здесь важно, что, допустим, ну, как и во многих, наверное, городах, да, большинство политических акций в Москве проходило в таких загончиках, да, и люди, которые шли мимо, они очень мало испытывали интереса к происходящему, А митинг, при том, что людей там было достаточно много, меньше, чем обычно бывает на московских улицах, да, он, или там шествие, да, он создал такую атмосферу, когда люди очень охотно брали листовки, очень охотно вступали в дискуссии с теми, кто был представлен там в виде политических сил. И это было, как раз давало такое ощущение, что ну, вот появился определенный запрос, да, на какую-то политическую повестку, которого раньше не было. При этом, если в начале на первых митингах не было никаких политических колонн, то потом они появились. Но опять же, это понятно, это интересы прежде всего тех, кто политически очень сильно ангажирован, да, как-то себя обозначить. Но подавляющее большинство людей не хотели примыкать к политическим колоннам. И даже те, кто был в какой-то степени, допустим, политически ангажированный, при этом у него был выбор, да, куда пойти, очень часто шли просто в общих таких, в общей некой колонне, поскольку, по всей видимости, вот, ощущение принадлежности к гражданскому протесту, к некому общему протесту, не разграниченному вот этими вот политическими границами, было для них более значимо, чем принадлежность к какой-то вот своей политической группе. Вот. Этот процесс, он интересен чем? С одной стороны, да, без возвращения какой-то политики реальной, да, не будет никакого продолжения, это очевидно. То есть гражданское общество хорошо, но для изменений в политической сфере все-таки нужны политические силы. Вот, просто при этом время, когда люди готовы вот, разбежаться по этим политическим лагерям, оно, по всей видимости, не наступило. Это вопрос, почему, да, и часто ругают, конечно, лидеров там, протестных движений, что они не могут представить какую-то четкую политическую повестку, они никого не интересуют там, и так далее. Ну и недоверие играет свою роль, да, но факт пока таков, да. Но и то, что не появилось никаких действенных политических сил на фоне этого гражданского протеста, в том числе и привело к тому, что в итоге массовых, по крайней мере, акций, да, больше пока не проходят. Они, скорее всего, то есть будут попытки организовать их дальше, но в такой вот форме, как это все существовало, каких-то регулярных уличных акций, понятно, что это не могло существовать дольше, достаточно долго. Одной из проблем этих событий, по крайней мере московских, называют то, что не появилась социальная повестка. При этом она до какой-то степени начала проявляться вот на последних акциях, поскольку появилась так называемая образовательная колонна. Действительно, людей, которые как-то работают в сфере образования, или она их волнует, или в сфере науки работают, было не так мало на этих протестах. Плюс были какие-то организующие силы, да, есть несколько профсоюзов, не так мало уже инициативных групп, которые в сфере образования работают, они смогли сформировать образовательную колонну. То есть, опять же, не было четкой политической идеи у нее, да, казалось бы, но общая повестка, тем не менее, была, она была, ну, скажем, умеренно левой, я бы ее назвала, поскольку все-таки там доминировали именно представители этой сферы, но ну, до определенной степени были и либералы, но такие либералы, скорее, социал-демократического направления, конечно, представлены. И почему она, на мой взгляд, не появилась, социальная повестка? Поскольку это, на самом деле, основание для политического раскола. То есть, несмотря на то, что есть некие общие фразы на том, что нам надо хорошее образование, хорошее здравоохранение, дальше возникает вопрос, как, да? Как нам его обеспечить. И дальше возникает вопрос, то ли это должен быть, например, прогрессивный налог, да? Что, за что выступать левые, но против чего выступать либералы. Да? Или это должно быть сокращение резкое расходов на оборону, против чего, конечно, будут всегда патриоты и государственники. Да? То есть дальше даже по таким, казалось бы, ну, вопросам ну, явно не политическим, на самом деле это необходимый шаг к политическому размежеванию, и лидеры вот этих протестных движений, ну, официальные лидеры, скажем так, они его просто не хотели делать, потому что было понятно, что после этого никакой гражданский протест вот в том старом виде он уже не будет возможен. Но действительно отчасти была исчерпана повестка, да, понятно стало, что честных выборов не будет достаточно скоро, уже там к маю Путин сам не уйдет, да, и возник вопрос, что дальше. И вот это вот что дальше никто сформулировать не смог. И вот этот консенсус, он, ну, на тот момент существовал по поводу основной темы, но он не мог, естественно, ну, быть мобилизирующим, да, мобилизующим достаточно долго. При этом относительный консенсус на самом деле на ценностном уровне присутствует. Давай вот следующий слайд. Вот. Это здесь вот пример тоже опроса массового, который проводил в нашем институте летом 2012 года. И здесь что важно, то есть несмотря на то, что люди достаточно по-разному, да, формулируют ну, свои запросы, если там даже вот видно, что, ну, например, по доверию к власти, да, по тому вот, или там по Поклонной Болотной, видно, что общество расколото на определенные группы, на группы, например, сторонников стабильности, да, и сторонников определенной эволюции, да, группы, которые скорее за государственный патернализм, такой всеобщий, да, и группы, скорее, которые за такую либеральную идею экономической самостоятельности. То вот, что касается каких-то базовых ценностных вещей, то консенсус в значительной степени есть. И здесь что интересно, да, что есть эта вот иерархия ценностей, она перевернута ровно наоборот по поводу того, что люди думают, что является доминирующим в нашем обществе, что они хотели бы, чтобы было доминирующим. Да? То есть вот левый график, да, здесь о том, какие принципы господствуют в современном российском обществе. И здесь люди ставят выгоду, личный успех, собственность и силу как доминирующие. Причем вот здесь вот оппозиционные лояльные, у них тоже есть консенсус, да, по этому поводу. И что люди бы хотели, да, видеть как доминирующими. И мы видим, что здесь собственность, личный успех, сила и выгода, они уходят в самый низ. То есть наоборот, права человека, закон, да, в том, в чем есть доверие, свобода, да, они оказываются наверху. Ну вот относительное благополучие в этом плане, наверное, только с семьей и домом есть, да, то есть как относительно и там, то есть люди считают, что да, там для семья и дом для многих господствуют, да, но это тот же самый узкий круг, то есть да, люди заботятся о семье и доме, да, и, да, люди должны заботиться о семье и доме, здесь все благополучно. По многим остальным вопросам есть очень большой запрос на принципиальные изменения. Но понятно, что вот, есть своего рода тропа зависимости такая, да, что когда ты живешь в этом обществе, где, как тебе кажется, доминирует выгода, там, сила, личный успех и собственность, да, чтобы в нем выжить, ты вынужден во многом следовать этим нормам, даже если ты не считаешь их правильными, хорошими. Давай следующий. Да. И здесь вот про возможности изменений еще два слова. Есть ну, одна из таких не очень известных, наверное, теорий, да, культурно-исторической теории деятельности, которая говорит о том, что для каких-то существенных изменений в обществе должны произойти сначала определенные изменения в сознании. То есть, с одной стороны, проблемные ситуации, которые не могут быть решены в рамках существующих институтов. С другой стороны, должны появиться идеи по поводу того, как можно жить по-другому. И в-третьих, должны возникнуть образы или один образ общий, по того, как все могло бы быть устроено иначе на таком уже вот совсем абстрактном уровне. И здесь, ну, когда мы говорим о том, могут ли эти события привести к изменениям, здесь, безусловно, очень дискуссионный вопрос, но надо сказать, что, ну, на мой взгляд, мы находимся на каком-то очень раннем этапе вот этой самой когнитивной революции. Если мы вспомним события, да, начала 20 века, и очевидно, что 17-21 году предшествовали очень серьезные события, связанные с политической, да, и прочей гуманитарной мыслью. То есть не просто там, то есть она не возникла ниоткуда, да, были очень существенные изменения, безусловно, прежде всего в образованном слое, да, с одной стороны, с другой, ну, и без теории Маркса понятно, что назрели и существенные социально-экономические проблемы для большинства населения. Но, тем не менее, вот эта самая когнитивная революция, отчасти связанная с тем, что у людей появилось публичное пространство в форме интернета, которое дает возможность формировать какие-то свои предпочтения. То есть интернет с телевизором, да, они принципиально друг от друга отличаются способами взаимодействия. Это некое начало, некая подготовка, и трудно было бы говорить сейчас, что ну, московские события или там события вообще в России последнего года, они привели к непосредственным изменениям, да, но говорить о том, что они являются проявлением тех изменений, которые происходят на уровне сознания, мы все-таки можем. И в качестве примера могу привести, ну, исследование Центра независимых социальных инициатив. Это такое кудринское агентство, которое он создал совсем недавно, которое пытается, ну, проводить какие-то совсем независимые исследования, да, и при этом на достаточно глубоком уровне. Вот как раз они фиксируют очень серьезный уровень недовольства происходящим, то есть вопреки вот этим вот всем рейтингам, да, и уровню доверия, которые меряют на уровне и методами массовых опросов. То есть несмотря на то, что при ответе на вопрос очень многие говорят, да, я там доверяю, да, вот в фокус-группах, в каких-то исследованиях с помощью проективных методик, то есть которые позволяют снимать какие-то более глубокие вещи, видно, что недовольство велико. Там, смотрю, у меня еще что-то там есть. Да, и, значит, здесь вот еще раз, если вернуться к теме обочины и мейнстрима, опять же, в нашем исследовании Институт социологии мы обнаружили, которое было летом, да, две очень большие группы, ну, то есть да, такие заметные группы, там мы целенаправленно опрашивали людей достаточно активных в той или иной мере в социальной сфере, и это, ну, не первый раз. Так получается, что ну, можно разделить людей по вот, лояльности, оппозиционности. И это пока это два разных типа мышления, и, конечно, лояльные пока в большинстве. Да, лояльные по не, ну, не в буквальном смысле, скажем, слова, да, а по типу мышления. То есть люди, которые готовы перекладывать свое, то есть ответственность за свою жизнь на какие-то власти, да, на какие-то внешние источники. Но вот, то есть, что лояльность себя представляет? То есть это пассивное большинство, да, гораздо большая идентичность себя с властью, то есть нет вот этого противопоставления разрыва. При этом этим людям кажется, что они контролируют то, что происходит на личностном уровне, ну, на уровне окружающего окружения, но при этом они этим и довольствуются. Да? И при этом они в каком-то смысле, ну, живут на более позитивных установках и считают, что вот в том кругу, где они живут, они могут гордиться государством, да, они считают, что у нас работает там конституция, большое значение имеет религия, то есть такое как бы встроенность у них в существующую систему гораздо сильнее, она их устраивает. Да? Оппозиционное – это активное меньшинство, то есть, но тут важно, что оно активное. То есть, и это всегда так бывает, что ну, только меньшинство активное. При этом вот среди них есть противопоставление себя власти, да, и есть определенная политическая идентичность, как правило. И несмотря на то, что вроде бы она не проявлена в принадлежности к партиях, но вот по взглядам они как-то себя идентифицируют, тем не менее. Их активность проявляется в том, что они как, занимаются какой-то общественной деятельностью, то есть политической у нас занимаются единицы, общественной гораздо больше. И с их точки зрения у нас, если люди как-то обвинены, то на негативных основаниях. То есть есть противопоставление себя государству и в каком-то смысле большому обществу. Вот. Но тем не менее, вот, несмотря на то, что вот эта вот обочина в своем роде, да, поскольку вот все-таки это количество оппозиционных, оно намного меньше, чем количество лояльных, именно то, что они активны, да, то, что они занимают такую позицию, как раз и дает надежду, потому что они могут быть таким локомотивом перемен. По-моему, последний слайд, да? Все, спасибо большое. Тогда вопрос.
Да. Пожалуйста, если у кого-то есть прям вот вопросы по содержанию лекции, то можете сейчас их задать, а, собственно, обсуждение будет после перерыва. Пожалуйста.
Ладно, Валерий, у меня вопрос. А можно ли считать зимние протесты социальным движением? Если это социальное движение, то оно локализовано скорее в Москве или оно приобрело вот общероссийское значение? Потому что дело в том, что мы рассматриваем динамику регионов, и мы видим, что преимущественно большинство регионов участвовало в зимних протестах, но это была такая вспышка, за которой последовал резкий спад, и что и вот, новые активные гражданские активисты, они, в принципе, вычищались с каждым митингом. И митинги, длительность митингов, как продолжительные кампании, осуществлялась за счет просто партии и движений, которые раньше этим занимались.
Является ли это социальным движением, это исключительно вопрос терминологии, да, которая не устоялась и которую каждый вот, пишущий определяет как какой. Вот. И я добавлю пару слов просто еще про социальные движения в регионах, я забыла сказать, поскольку то, что происходит в Москве, оно как раз было новым по повестке, да, в Москве и во многих других местах вот после выборов, да, оно было новым по повестке, тогда как социальные движения, вот более такому приближенным к понятию социальные, да, в смысле, они никогда не прекращались. То есть они были в 90-х, допустим, в меньшей степени, там трудовые конфликты в основном были в то время вокруг невыплаты зарплат, например, да, но в 2000-е они тоже постоянно происходили, имели место, но у них была именно социальная проблематика. То есть вот почему воодушевились там многие политические деятели, да, потому что вроде бы какая-то политическая проблематика была поставлена на повестку дня после декабря 11-го. Я, например, отношу не к социальным, да, именно в силу того, что являлась центральной темой. А по поводу того, что они вычищались, активисты, да, но я повторю, на мой взгляд, это достаточно закономерно, да, поскольку не было какой-то более-менее четкого понимания, да, что будет за этим протестом, к чему это может привести. И в Москве не очень было много людей, которые все митинги посещали. То есть это были часто разовые такие посещения, или там кто-то ходил зимой, а потом ходил еще раз летом, там, да, разочек. То есть это, ну скажем, по многому же еще и форма досуга, да, которая привлекала людей до тех пор, пока она им была интересна, как форма досуга. Да, как только она была исчерпана, этот интерес, то и массовость стало идти на снижение, ну, точно так же в Москве, как и у вас. Вот, хотя и мне трудно по региону судить. Ответила я, но...
Ну, можно вопрос? Анна Тарасюк, скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что вы говорите именно о центральном регионе, о Москве. Нет ли такой точки зрения, что Россия в целом, вообще в социальном составе протестного движения была совершенно иной, чем центральный регион, чем Москва? То есть в Тюмени, Владивосток, это была совершенно другая группа людей. И чем это вызвано? Вот, как бы совершенно другой состав. Может быть, больше левых сил, даже в какой-то степени агрессивно настроенных, чем в Москве. Вы говорили как раз о высоком уровне образования, о представителях высшей школы, которые были представлены на митингах в Москве. А в регионах несколько иная ситуация. Чем это было связано?
Ну, я, к сожалению, мало знаю, что происходило в регионах, поскольку сильно не интересовалась, к сожалению. Но мне кажется, что в регионах тоже во многом вот есть такое интернет-сообщество активное, политизированное, да, которое попыталось выйти на улицу. Но в силу того, что в принципе это сообщество меньше, да, и по численности акции были меньше, и может быть, какие-то механизмы инерции больше срабатывали, да? Ведь, во-первых, в регионе опаснее выходить, вот это вот точно, да? Потому что там нет такого внимания медиа, я просто вот единственный сюжет, который я отслеживала, это как в Нижнем Новгороде, например, они пытались организоваться, да? Разгон гораздо более вероятен, согласовывать так ничего не стали там, да, они не смогли этого добиться. Вот в итоге там после нескольких попыток это все свернулось очень быстро. И еще важный момент, что в Москве, мне кажется, привлекало людей то, что было ощущение, что это что-то, событие какое-то очень важное и в историческом плане, да, и в каком-то плане того, что просто интересно пойти посмотреть. То есть это как в интернете, ну, читаешь в свободное время социальные сети, да, и что-то там пишешь, да, также возможность выйти. И организаторы это хорошо чувствовали, понимая, что если это будет в каком-то другом формате, да, что если будет неинтересно, да, люди не пойдут. То есть это, ну, скажем, только для маленькой группы людей, которые во многом там как раз уже ангажированы политические активисты, была такая готовность, да, там, сражаться с ОМОНом заранее, выходить на несанкционированные акции, там, и так далее.
Так, то есть не
так. Так, вот, все-таки было разделение, вы больше, конечно, относитесь по мышлению к Болону, если уж разделение идет. Но было ли исследование вот, социологическое вот, в отношении Поклонной горы, есть ли там образованные критические, которые не только хотят постоять, потусоваться и обрести чувство лофтя, есть ли там образованные, есть ли там активное оппозиционное меньшинство выделяется, или суть времени, о чем это относится, к чему, к лояльным или к оппозиционным, вот как бы, потому что это, ну, тот момент пояснить еще, все, пожалуйста.
Ну, к сожалению, очень подробных исследований Поклонной я не знаю. То есть социологи пытались туда идти и опрашивали там вот именно с целью, чтобы понять мотивацию. Вот. Но много интервью там не было, то есть может быть там несколько десятков. Но я могу сказать, что понятно, что там до определенной степени, то есть что такое там критически, да, настроенное мышление у образованного человека, то есть он может реально быть критически мыслящим, прийти на Болотную, то есть на Поклонную, это вполне реально. Но и понятно, что в каком-то смысле, наверное, да, суть времени там, да, и еще какие-то там, или там сторонники Проханова, они там своего рода оппозиционеры, да. Но вот тогда линия противостояния она была очень четкая, да, высказаться либо в поддержку Путина, да, и действующей власти, либо за какие-то существенные перемены. И так же, как и разные политические силы выходили на Болотную, да, высказаться за перемены, так же они выходили на Поклонную.
То есть это широкая коалиция была, и на Поклонной были те, кто против Путина, значит.
Да, на Поклонной нет, на Поклонной как раз консенсус был вокруг того, что Путин сейчас это лучшее из того, что мы можем иметь на поклоночку. И Проханова, и прочих их мобилизовали для организации этого митинга, да, именно с этой целью, выступить в поддержку
Путина. А на Болотной были такие, которые как бы Путина поддерживали? Или Медведева?
Нет, ну я допускаю, что, может быть, отдельные люди там могли такие быть, да, но в целом, поскольку, я говорю, это был как раз центральный пункт размежевания, да, этим людям было бы странно идти туда, да.
Так, вот там была рука.
Ты про меня, да?
Да, это тебя.
А вопрос какой? Собственно говоря, ваше исследование основывается на из вот этого всего движения сквозь себя. Вы не сравнивали с теми же самыми движениями конца 80-х годов, поскольку вот точно такие же митинги собирали достаточно большое количество людей, не политически ангажированных, а в отсутствии политических сил, которые вот так себя артикулировали. Но именно с места вот такие движения начали, скажем так, в том числе вот в Тюмени, в городах Сибири, очень быстро организовались политические. В конце 80-х годов. Вот, да, Народный фронт, так называемый, он так и назывался. Вот. Вы не сравнивали с точки зрения вот, социологических, вот, тех же самых выходов, вообще взглядов тех людей, которые вот именно тогда выходили, там, с точки зрения последних событий?
Ну, нет, я специально этим не занималась, но все-таки, скажем, существенная разница, да, с теми движениями есть то, что тогда, да, изначально формировались, то есть, с одной стороны, да, было общедемократическое движение, да, но, скажем, мы про это движение больше знаем, потому что оно в итоге достаточно быстро захватило властные позиции, да, вытеснив то, что было в Второй Советской номенклатуре. Но люди были намного более ангажированы политически изначально, то есть, скажем, тогда шла такая, ну, политическая борьба конкретная более, да, более целенаправленная. А сейчас же получается, что консенсус был только вот потому, что нам надо сменить политическую фигуру, то есть конкретную, там, добиться честных выборов. То есть никто не говорит, что демократию, да, надо заменить на какой-то другой строй. Да? За исключением, ну, тех политических небольших группировок, опять же, которые, ну, за редким исключением никто не ставит под сомнение ценность представителей демократии. То есть можно говорить о том, что там националисты хотят ограничений жестких, да, в правах, да, анархисты там хотят того, чтобы на ее место там пришел другой строй, там, например, левый фронт там хочет там тоже каких-то, может быть, существенных изменений в Конституции. Но все-таки мейнстрим говорит о том, что демократия, да, и большинство это разделяет. А в те времена, да, был консенсус на тему того, что на, ну, с определенного момента, что на смену советскому строю должна прийти демократия. Вот. И именно в том числе поэтому у того движения было изначально гораздо больше потенциала. Да? Вот. То есть был гораздо больше шансов, что эти самые изменения произойдут, потому что был уже консенсус, что они должны произойти. Ну, относительный консенсус, понятно, что, опять же, только активный класс этим интересовался, как это всегда бывает.
Евгений Петелин, вот действительно в обществе происходит такое размежевание, и получается по вот общим характеристикам, поскольку они практически противоположны, происходит такая поляризация. Вот если, ну и выходит, что между этими группами возможности договориться как таковой нет, потому что у них совершенно разные интересы, совершенно разные взгляды на общество, на то, как оно должно существовать и так далее. Есть ли какие-то эффективные способы и тенденции на сегодняшний день снизить вот эту полярность между этими группами? И откуда эти методы должны исходить? Может быть, из власти, может быть, из активного меньшинства? Или вы скажете, что пока активное меньшинство между собой не договорится, ничего не произойдет? То есть оно не сможет на свою сторону пассивно вышить?
Вы имеете в виду, внутри протестного движения есть полярные группы, или внутри
нет,
общества
вообще
поклонные?
Нет, я имею в виду вот эти полярные группы, да-да-да.
Ну, то есть поклонные болотные, да?
Ну да.
Но здесь интересный вопрос о том, чего мы вообще хотим. Хотим ли мы, чтобы вернулась политика, да, о которой говорят, что у нас ее нет. Ну, политика в таком смысле слова, скажем, традиционном, классическом, реальном, да, которая подразумевает, что есть социальные группы, у них есть разные интересы, эти группы между собой конкурируют для того, чтобы их интересы, да, были реализованы. И есть при этом какое-то пространство публичное, в котором есть возможность эти интересы согласовывать, обсуждать, конкурировать. Не нужно для этого обязательно забитыми друг на друга там идти. Да? Вот, и это не тот случай, как, скажем, сейчас, да, когда, скажем, все сконцентрировано в рамках какой-то управленческой системы, на которую у населения почти нет никакой возможности влиять. Да? То есть, если мы этого хотим, то мы не должны хотеть, чтобы были представлены, то есть, чтобы у нас вдруг наступил консенсус, да, и это больше похоже на что-то такое достаточно тоталитарное, да. То есть, речь идет скорее, то есть, какие-то конфликты, какая-то разница интересов, это процесс, в принципе, естественный, да. Вопрос в том сейчас, что действительно обе стороны не очень видят какую-то возможность для диалога какого-либо, да, либо даже для спокойной конкуренции без обвинения одни в том, что они там хотят развалить страну, да, а другие то, что они там тупо выгодно, да. И вот это еще только в каком-то начале этот процесс, да, и как он будет развиваться, трудно себе представить, и в том числе и потому, что, ну, наши власти всячески поощряют отсутствие этого публичного пространства, да, и им это вообще не нужно, им это вообще очень сильно мешает, то есть они хотели бы все сохранить в рамках вот этой той модели, да, когда государство выступает в рамках единственного управляющего органа, да, а население играет роль статиста.
Так вот здесь можно.
Я бы хотел узнать, значит, уровень доверия власти, вот то, что вот в целом измерил 1600, значит, хозяйств, ну вот что на август 2012 года, и примерно с каким вот периодом его можно вот сравнить из тех участков истории, что уже у нас было, с похожими революционной ситуацией. И если таковое, значит, оно мало отличается или отличается намного, то что нужно вот сделать для того, чтобы все-таки у нас была эволюционная или революционная ситуация, это создалась?
Ну, вот доверие власти меряют разные социологические организации и получают разные цифры по этому поводу.
Сравнение.
Да, ну потому что можно очень по-разному задать вопрос. Вот, и я единственное, что могу сказать, что 2000-е, да, начался рост, да, этого доверия, который продолжался примерно там до 2007 года, в связи с кризисом пошло некоторое падение. То есть это все очень сильно завязано в итоге на, ну, те социально-экономические события, которые происходят, да, опять же, люди со своей жизнью проецируют все это. Вот. Но это падение все равно не было очень существенным, и до того, что происходило в 90-е, оно не упало. Да, это,
как кризис 2008 года?
Да.
Все.
Нет, доверие не упало до того уровня, который был в 90-м году все равно, до того низкого уровня власти. То есть оно упало, доверие, но не так сильно. И потом, ну, достаточно быстро выправилось там. Вот где-то в 2010-м. Но опять же, я не помню цифры, да, потому что опросов таких очень много. Можно спрашивать по отдельности разным институтам власти, например, доверие, и окажется, что к президенту это одна история, к Думе другая, а к местной власти третья история. Да. И поэтому, если спрашивать власти вообще, там не очень понятно, что человек в этот момент имеет в виду. То ли он думает про свою там, про свою управу, да, или про своего мэра, или про Путина думает в этот момент. И поэтому, ну, очень часто, например, люди считают, что Путин хороший президент, да, а все дело в том, что чиновники плохо управляют, и поэтому тоже, опять же, разное доверие, да. К федеральной власти оно всегда выше, чем к региональной.
Это общие критерии, да. Безработица, уровень жизни, так сказать, вот ресурс образования, получения квартиры или ее заработать, ну и продвижение, вот такие общие, а власть, она, как говорится, что обеспечивает или, как говорится, нет.
Ну, я согласна, что люди проецируют, да, то, что они, как правило, какие они имеют возможности, какой уровень жизни, на доверие к власти. Вот. Это правда. Но и поэтому вот сравнивать с каким-то периодом истории, ну вот вы имеете в виду вообще до
там, где случилась революционная ситуация и сменился строй.
Ну тут я могу сказать только, что не было никогда социологических опросов у нас, да, до начала 90-х годов, которых можно было бы сейчас сравнивать. Поэтому ну, говорить, что когда-то там перед революцией 17-го года кто-то измерял доверие власти. А это мы можем только предполагать. Нет таких данных просто.
Все. Так.
То есть прогнозы можно тут выставить.
Давайте на дискуссию это перенесем. Да.
Здравствуйте. И у меня сначала возражение, прежде чем задать вопрос, по поводу поклонной. Вы отметили, что данный митинг якобы за Путина, в поддержку Путина. Хотя, я полагаю, нужно оценивать митинг с точки зрения позиции его организатора. Оргкомитета. Официальная позиция оргкомитета была отнюдь не за Путина, цель была отрицательная – противостояние оранжевой революции. Вот. И большая часть выступающих, организаторов, Кугинян, Проханов, Шевченко, они четко подчеркивали, мы не за Путина, у нас много есть вопросов к Путину, есть критика, но тем не менее мы выступаем против хаотизации ситуации социально-политической. Это такое возражение. А по поводу вопроса, вы отмечали факторы, почему вся эта активность гражданская обрела массовость. Вот. И отметили в основном, я так полагаю, объективные факторы, то есть нарастание социального недовольства в связи с экономическими проблемами. И отметили нарастание критичности мышления, всю образованность и некоторые другие, интернет. Вот. Но не отметили не так называемого субъективного фактора. Касательно, почему бы не предположить, ну, конечно, это может быть уход в конспирологию, но тем не менее, как один из возможных факторов, я полагаю, необходимо отмечать по поводу политтехнологии и возможных архитекторов протеста. Вот. Ну, у нас есть информация, ну там, не знаю, такая радиозная, там, по поводу там, денег, найденных в доме Собчак, по поводу лояльности Макфола и его определенным встречам с оппозиционерами.
Давайте вопрос какой-то четко.
Как вы считаете, нужно ли учитывать вот этот субъективный фактор касательно массовости протеста? И еще один вопрос маленький, небольшой. Как вы считаете, вообще возможно ли некий консенсус или договоренность между Поклонной и Болотной? По-моему, здесь мы видим совершенно два проекта России. То есть, в основном для Болотной площади характерно представление «хотим как в Европе, хотим как на Западе». То есть это такой крен западничества. А Поклонная — это в основном на Поклонной собрались государственники, которые выступают за суверенитет. Как правило, во многом они антизападные, но, по крайней мере, если
подрезать на организацию. Давайте покороче формулировать вопросы.
Возможно ли примирение между вот этими двумя Россиями?
Спасибо. Они подневольны.
Не вы отвечаете.
Во-первых, то, что говорилось про оранжевую угрозу, да, на Поклонной, ну, на мой взгляд, это как раз был технологический прием, да, чтобы мобилизовать и объяснить смысл вообще этих мероприятий, да, потому что на угрозу, да, на образ врага вообще люди мобилизуются очень хорошо. Вот, цель митинга была, безусловно, выступить в поддержку Путина. Что касается то, что вы назвали субъективным фактором, ну, это просто политтехнологический фактор, то, что вы пытались говорить, да? То есть до определенной степени лидеры протестов, безусловно, пользовались политическими технологиями, да? Но, ну, в частности, чтобы каким-то образом там пиарить это мероприятие, сделать его привлекательным, да? Но в какой-то мере это любой человек, проводящий одиночный пикет, делает. Да? Вот. Были ли там какие-то внешние силы, я, честно говоря, сомневаюсь. были ли внешние деньги, ну, я думаю, что если они были, то очень несущественные. То есть, во-первых, многие из этих лидеров, они достаточно обеспеченные люди сами по себе, да, чтобы собрать, ну, там, несколько десятков тысяч рублей или там через кошельки собирали больше, да, для организации этих митингов. А история с, например, Удальцовым, да, и каким-то деньгами, которые он получал, мне кажется, она в значительной степени реальна. То есть, но не потому, что Удальцов реально там собирался сделать государственные перевороты и чеченских террористов привлечь, да, это все в основном красное словцо такое было, потому что, ну, он человек достаточно разумный, чтобы понимать, там, реальное что-то или нереально, да. Вот, а это теперь выдается за серьезные его планы, так же, как и с Пачковым, да, вот, что тоже, по-моему, смешно. Ну, но, то есть, мне кажется, что предположение, что это инспирировано, да, какими-то внешними к России силами, оно несостоятельно. Возможно ли консенсус, но я отчасти ответила, что, на мой взгляд, он и не нужен, консенсус, да. Нужна возможность просто дискуссии, да, и какой-то цивилизованной, скажем, политической борьбы между разными сторонниками разных взглядов. Ну и до определенной степени он есть, этот консенсус. То есть все хотят, например, хорошего здравоохранения и хорошего образования. Дальше возникает вопрос, как оно должно быть реализовано, да, и что именно является, например, образованием хорошим, хорошим здравоохранением. Но принципиальная существенная разница, она действительно пока есть, и она не в том, что люди прозападно ориентированы, да, а в том, что одни сторонники патернализма, а другие сторонники активного участия в принятии решений.
Так, давайте еще один вопрос перед перерывом, если кто-то хочет задать, вот последний. Если нет, то все, давайте тогда 10 минут перерыв и потом дискуссия. Всем спасибо.